Глава 5. Волны в неподвижности. Наблюдение за телесными видимостями. Одна из самых явных видимостей, которые предстают перед нами в состоянии бодрствования, — наше тело. Иногда мы даже кажемся себе словно бы запертыми в своем телесном пространстве. Нам представляется, что наше осознавание смотрит на внешний мир через физическую оболочку, которую мы считаем неотъемлемой частью самих себя или даже просто собой, в духе «моё тело и есть я». Устойчивое отождествление с материальной формой помогает нам активно заботиться о ее нуждах и удовольствиях и может быть как здоровым, так и неуравновешенным, искажающим наше мировосприятие в целом. Мы, например, можем думать: ценность моей личности определяется исключительно внешним видом тела, уровень моего счастья — исключительно уровнем телесного комфорта. Подобное отношение преувеличивает значимость телесных видимостей. Однако мы также можем их недооценивать, можем сознательно или бессознательно избегать пристального внимания к этому уровню своих переживаний. Отстраняясь от тела и не задумываясь о его реальной природе, мы можем жить преимущественно на уровне концептуальных историй и вербального интеллекта. Тем самым мы упускаем драгоценную возможность высечь искры счастья из крайне важной части нашего существования. Практики, в которых мы пристально внимаем своему телу, на начальном уровне помогают нам ближе соприкоснуться с его текущим состоянием. В долгосрочной перспективе эта же система методов поможет нам развить здоровое, уравновешенное понимание природы и свойств нашей материальной формы. Эти два аспекта — осознавание происходящего и глубинное понимание его природы — могут существенно повлиять на уровень нашего внутреннего благополучия. Такова рабочая гипотеза, вдохновляющая множество практикующих по всему миру посвящать себя медитациям, в которых объектом сосредоточения и анализа становятся различные проявления нашей телесности. Внимать телу можно множеством способов. Спектр видимостей, которые мы обобщенно называем телесными, включает в себя различные категории — визуальные, звуковые и так далее. Мы видим тело, когда смотрим на свои руки или ноги, и слышим его, когда оно кашляет или шумно дышит. Мы регулярно ощущаем его запах. Неприятный вкус во рту, с которым мы иногда пробуждаемся ото сна, также часть этого спектра видимостей. В некоторой степени относится к ним и умственный образ тела, наши концептуальные представления о собственной форме и ее природе. При этом самый очевидный вид телесных видимостей, возникающих в сфере осознавания, — это тактильные ощущения. Именно они первыми подсказывают нам, в каком состоянии и положении сейчас находится наша физическая составляющая. Внимание к тактильным видимостям, а затем и к другим аспектам тела, может стать для нас одной из первых тропинок, ведущих к большему уровню внутренней свободы. Сначала через сосредоточение, а затем и через анализ. Тело настолько явно проявляется в сфере нашего ведения, что его сложно не замечать. Именно поэтому на него относительно легко направить ум, а значит, с его помощью просто развить большую устойчивость внимания. Пока мы живы, бодрствуем и не погружены в глубокие состояния концентрации, видимости тела всегда с нами. Занимаясь практикой просмотра тела, описанной во второй главе, мы уже упражнялись в фокусировке внимания. Мы оттягивали осознавание от других сфер своего опыта и собирали его в поле тактильных переживаний, сопровождая наблюдение процессом расслабления. Хотя некоторые учителя рекомендуют подобную практику в качестве основного метода, ранее мы обращались к ней как к предварительному шагу. А в этой главе рассмотрим два других способа сосредоточения на теле для развития устойчивости ума. Перед этим, однако, важно понять, что же может служить показателем успешного продвижения в практиках концентрации. Три столпа внимания. Навыки сосредоточения можно описать в контексте трех качеств, которые мы развиваем в формальной медитации, а также постепенно укрепляем тренировкой в повседневной жизни. Эти качества — расслабление, устойчивость и ясность. Именно они определяют, насколько успешным будет любой акт применения внимания. Процесс укрепления трех качеств сосредоточения иногда сравнивают с пирамидой. Ее прочная основа — это расслабление, которое должно охватить и тело, и ум. Отпуская избыточное напряжение, мы стараемся, насколько это слово вообще применимо к процессу релаксации, не потерять ту ясность, с которой начинали. Мы учимся расслабляться, но не поддаваться сонливости и вялости. На следующем этапе тренировки нас ожидает средняя часть пирамиды — устойчивость внимания. Способность сохранять фокусировку на избранном объекте, при этом избегая ненужных движений тела и неусидчивости ума. Укрепляя устойчивость, мы учимся не терять расслабление. По сути, учимся сосредотачиваться без избыточного напряжения тела и ума. Наконец, третье качество, подобное навершию строения, это ясность, то есть четкое и яркое осознавание объекта, свобода от вялости. Постепенно укрепляя ясность, мы стараемся не потерять ни устойчивости, ни расслабления. В конечном итоге все три качества объединяются в едином процессе сосредоточения. Мы расслаблены, как сама Земля, устойчивы, как вырастающая из земли огромная гора, и лучезарны, как озаряемые солнцем снежные вершины. В этом контексте важно понимать. Хотя некоторые практики могут делать больший упор на одном из аспектов сосредоточения, любой полноценный метод укрепления внимания должен вести к развитию всех трех столпов. Наша практика сосредоточения не должна ограничиваться исключительно устойчивостью или исключительно ясностью. Важно присутствие всех трех компонентов. Три качества концентрации во многом связаны с состоянием эвдемонии. Для начала достаточно спросить себя, в каком состоянии мы более эффективны и счастливы? В расслабленном, устойчивом и ясном или же в напряженном, неустойчивом и притупленном? Ответ должен быть очевиден. Но чтобы он не был абстрактным, мы можем упражняться в развитии внимания и чутко отслеживать свое состояние день за днем. Рабочая гипотеза, которую мы сможем постепенно проверить, такова. Укрепление трех качеств сосредоточения ведет и к усилению субъективного чувства благополучия, и к повышению личной эффективности. Развивая три аспекта пластичности внимания, мы укрепляем свою способность более чутко, мудро и сострадательно откликаться на происходящее внутри и вокруг. Взращивая качество концентрации, мы противодействуем своей привычке бесконтрольно следовать за собственными мыслями. Теперь не только на уровне тела и речи, за которыми мы учились следить в практике этики, но и на уровне ума. По сути, мы делаем первые шаги к тому, чтобы обрести контроль над самим сознанием. При этом контроль не развить просто силой воли, просто принуждением. Бесполезно говорить уму «заткнись». Попытки подавлять мысли даже вредны. Как показывает опыт практикующих, они могут привести к ослаблению наших когнитивных способностей. Вопреки стереотипу, правильная медитация — это не состояние безмыслия, в котором творческая активность ума подавлена, а постепенное движение к свободе. Свободе не верить мыслям и направлять энергию ума, лежащую в их основе, в иное русло. Развив мощный уровень сосредоточения, мы можем при желании временно оттянуть от мыслей сам свет осознавания. Так мысли окажутся обесточены. Подлинно глубокое сосредоточение действительно свободно от бесконтрольного бурления грубого ума, но не предполагает насилия над сознанием. В отношениях с собой мы развиваем виртуозность, а не жесткость. Пометование и самонаблюдение. Что же, если не просто усилие воли, помогает нам развивать расслабление, устойчивость и ясность? Две невероятно важные психические функции, которые называются памятованием и самонаблюдением. Памятование определяется как способность не забывать объект, прежде знакомый нашему уму. По сути, это функция незабывания. Именно в термине памятование заключен классический смысл санскритского понятия «смрити» — «напали сати», которое мы также часто переводим на современный русский язык словами «осознанность» и «внимательность», а на английский — словом «mindfulness». В отличие от осознанности в популярном понимании, осознанности, полностью ориентированной на переживание текущего мгновения, памятование как умственная функция может в том числе удерживаться на объектах, связанных с прошлым или грядущим, например, на некой цели. Сохраняя памятование, я могу мгновение за мгновением удерживать в уме желание в будущем достичь умственной свободы, помнить о цели, которая пока не реализована. Кроме того, эта умственная функция вполне может сопровождаться конструктивными формами анализа. А стало быть, совсем не обязательно полностью исключает наличие каких-либо суждений, что предполагается в современных интерпретациях. Памятование, как и осознанность в популярном смысле, одна из конкретных форм, которые мы можем придать своему ведению. Зачем она нужна? Мы используем эту умственную функцию, чтобы удерживать в своем сознании некий объект. Что это за объект? В практике этики памятование старается не забывать об избранных нами принципах, например, об идеале ненасилия или 5 тренировках. Оно же помогает не забывать и о диете. Мы в буквальном смысле помним о желании временно отказаться от сладкого или жареного. В медитации памятование удерживает объект концентрации или анализа — дыхание, тело, ум, образ и так далее. Упражняясь в сосредоточении на телесных ощущениях или положении тела, мы просто стараемся не забывать о них мгновение за мгновением. Этот процесс иногда описывается как поддержание потока памятования. Мы располагаем мгновения незабывания одно за другим, как фишки домино. Чем дальше мы продвигаемся в практике, тем меньше становится зазор между фишками и тем меньше нарушается их непрерывность в целом. На первых порах поддерживать подлинную непрерывность памятования практически невозможно. Мы отвлекаемся уже через несколько мгновений после начала практики. Иногда на несколько секунд, иногда на несколько минут, а иногда и на все оставшееся от сессии время. Участники групповых медитаций порой говорят: «Только услышав гонг в конце практики, я вспомнил, где нахожусь и чем должен заниматься. Настолько меня увлекли мысленные истории». Чтобы засечь отвлечение как можно раньше, мы используем и развиваем еще одну умственную функцию — самонаблюдение, то есть периодически повторяемую проверку состояния тела и ума. Самонаблюдение, также называемое бдительностью, можно описать как часть ума, которая в формальной практике отслеживает качество сосредоточения. Кратко проверяя состояние тела и ума, мы, например, можем заметить: ум отвлекся, тело напряглось и так далее. На уровне повседневного поведения эта же функция проверяет, помним ли мы о своих принципах — от ненасилия до отказа от сладкого. Именно она позволяет нам поймать себя за мгновение до того, как мы откроем холодильник или скажем резкие слова, о которых сами потом стали бы жалеть. Что делать, когда самонаблюдение замечает отвлечение? В первую очередь важно не стыдить себя. Резкость в наш собственный адрес не только не поможет, но и помешает развитию сосредоточения. Настойчивость в практике лучше развивать на основе доброжелательности и сострадания. Воспитание ума во многом можно сравнить с воспитанием щенка. Когда щенок уползает с того места, куда мы его усадили, со словами «сидеть», мы просто нежно поднимаем его и возвращаем на исходную позицию. Ругань не ускоряет процесс тренировки. Проявляя мягкую настойчивость, мы расслабляемся, отпускаем отвлечение и возвращаемся к своему объекту. Усилия, требуемые в практике сосредоточения, можно сравнить с настойчивостью большой и неторопливой реки. Она непреклонна и в то же время мягка. Таким же должен быть поток объединенных памятования и бдительности. Самонаблюдение отмечает не только неусидчивость и блуждание ума. Оно же регистрирует и противоположное им состояние — вялость, которая иногда перерастает в сонливость и даже в сон в прямом смысле этого слова. Когда на групповой сессии некоторые практикуют лежа, нередко можно услышать мерный храп. Что предпринять, когда проявляется это препятствие? Заметив, что фокусировка стала менее четкой, мы оживляем интерес как к сосредоточению в целом, так и к нашему личному объекту, например, к телу, дыханию или мысленному образу. Усилив интерес, мы более четко наводим на объект внимание и продолжаем поддерживать непрерывный поток памятования, не забывая периодически сканировать состояние ума и тела с помощью бдительности. Таким образом, развивая три качества сосредоточения, мы ищем тонкое равновесие ума, стараясь в равной степени удалиться от двух главных врагов концентрации — возбужденности и вялости. Противоядие от возбужденности — чуть большее раскрепощение. Противоядие от вялости — усиление внимания к объекту. Главные инструменты, которые мы применяем для решения этих задач — это и есть рассмотренные нами функции памятования и самонаблюдения. Сам процесс устранения двух крайностей укрепляет качество расслабления, устойчивости и ясности в нашем уме. Сосредоточение на теле и дыхании. Как мы увидели в начале главы, тело — это обобщенный ярлык, который мы накладываем на широкий спектр различных видимостей. Такое многообразие подразумевает, что концентрироваться на теле можно множеством разных способов. Так, одна из классических практик предполагает мысленное разделение физической формы на 32 основные части — кожу, ногти, различные внутренние органы, включая загадочную брыжейку и так далее. В другой практике мы фокусируем внимание на образе собственного скелета. В третьей — представляем свое тело в преображенной чистой форме. В четвертой просто удерживаем внимание на том, в каком из четырех положений — стоя, сидя, лежа или при ходьбе — мы сейчас находимся. Существуют и другие варианты. На самом деле их очень много. При этом одна из наиболее простых техник состоит в наблюдении за общим спектром наших тактильных переживаний. Либо в одной конкретной зоне, либо во всем поле телесного опыта. Чтобы сделать сосредоточение на тактильном поле более устойчивым, из общего набора ощущений мы можем выделить непосредственно те, что связаны с процессом дыхания. Тактильные изменения, сопровождающие вдох и выдох. Так, из всего разнообразия медитации на теле вырастают практики наблюдения за дыханием, получившее обширное распространение в контексте светского подхода к осознанности, но также существующее во множестве классических традиций. Следует сказать, что не все техники наблюдения за дыханием связаны с тактильным опытом. Некоторые используют в качестве объекта ритм дыхания, а другие — его общую траекторию — движение из пространства вовне в пространство внутри. Одна из самых простых вариаций практики сосредоточения на дыхании такова. Мы наблюдаем за переживаниями, которые сопровождают вдох и выдох и проявляются в любой области нашего тактильного поля. Часть этих ощущений будет возникать рядом с ноздрями, часть — вдоль дыхательных путей. Отголоски тактильных колебаний, связанных с дыханием, иногда можно заметить даже в руках и ногах. Мы отмечаем, по соматическому полю снова и снова прокатываются волны. Используя памятование и самонаблюдение, мы можем оседлать эти волны вниманием и раскачиваться на них столько, сколько потребуется для развития расслабления, устойчивости и ясности. Преимущество сосредоточения на теле и дыхании. Прежде чем испробовать саму практику наблюдения за дыханием во всем теле, давайте кратко рассмотрим некоторые ее преимущества и преимущества медитации на тактильных переживаниях в целом. Практики памятования о переживаниях тела позволяют развить качество сосредоточения, расслабление, устойчивость и ясность. Улучшить понимание эмоций. Замечая сигналы тела, мы лучше понимаем свое эмоциональное состояние, а затем и укрепляем навыки внутренней саморегуляции. Развить уравновешенное отношение к собственному телу. Мы перестаем испытывать к телу неприязнь и в то же время перестаем бояться его непостоянства. Ослабить склонность мгновенно и неосознанно реагировать на импульсы. Например, на желание почесаться или пошевелиться, а в перспективе и на побуждения, относящиеся к действиям речи и активности самого ума. Развить способность медитировать и уравновешивать ум в любых обстоятельствах. Тело всегда с нами, а потому мы сможем в любой момент обратиться к нему вниманием. Практики памятования о дыхании также позволяют развить способность к естественному дыханию, которое свободно от нашего контроля и в наибольшей степени соответствует нуждам тела. Развить способность к эмоциональной саморегуляции через внимание к дыханию и контроль над дыханием. Укрепить качество удовлетворенности. Наблюдая за таким простым объектом, как движение дыхания, мы учимся переживать радость даже в отсутствии внешней стимуляции. Оздоровить нервную систему. Мягко внимая пространству дыхания и избегая грубого вмешательства, мы позволяем телу самому постепенно распустить узлы напряжения, благодаря этому достигая большего уровня внутренней легкости. Обрести контроль над беспорядочным мышлением. В классических объяснениях практика сосредоточения на дыхании предписана тем, кто страдает от большого количества бесконтрольных мыслей. Как мы уже обсуждали, размышления над преимуществами могут вдохновить нас на практику, после чего этой практикой необходимо заняться. Как говорится, лекарство не лечит, пока оно в банке. Чтобы ощутить хотя бы часть тех преимуществ, которые перечислены в списке, нам нужно обратиться к самой медитации и объединить желание совершенствовать свое мастерство с пониманием того, что иногда нужно просто сесть и начать. Практика. Наблюдение за дыханием во всем теле. Примите статичное положение для практики и проверьте ключевые элементы позы. Затем начните процесс раскрепощения тела. Направьте внимание на пальцы ног и стопы в целом, одновременно осознавая и расслабляя. После этого направьте внимание на область тазового дна, а затем на пальцы рук и руки в целом. Наконец, расслабьте плечи, и мышцы лица. Откажитесь от контроля над дыханием, от попыток его задерживать или форсировать. Пусть тело само выбирает необходимые ему глубину, скорость и ритм. После краткого просмотра тела уделите несколько мгновений порождению благотворных устремлений для практики. Вспомните, зачем вообще занимаетесь медитацией. Вначале напомните себе, что наблюдение за телом и дыханием — это акт заботы о теле и уме, акт доброты по отношению к самим себе. Затем вспомните о своих возвышенных устремлениях в вопросах внутреннего благополучия. В конце напомните себе о готовности принести больше счастья другим существам и миру в целом. Выстроив основу из устремлений, направьте внимание на общий спектр тактильных ощущений. Затем выделите среди них те, что меняются в процессе вдоха и выдоха, и наблюдайте за ними мгновение за мгновением. Не анализируйте процесс дыхания и не обозначайте происходящее ярлыками. Просто осознавайте тактильные ощущения, которые с каждым вдохом и выдохом волной прокатываются по телу. Удерживая памятование на ощущениях от дыхания, периодически проверяйте состояние тела с помощью самонаблюдения. Не изменилась ли поза? Не возникло ли физическое напряжение? Заметив, что тело осело или напряглось, скорректируйте его состояние. Самонаблюдение также проверяет и состояние ума. Не отвлекся ли ум от объекта? Не закралась ли в процесс вялость? Заметив отвлечение, расслабьтесь, отпустите посторонний объект и вернитесь к дыханию. Продолжайте поддерживать поток памятования. Если, напротив, вы замечаете вялость или сонливость, старайтесь усилить умственную бодрость. Освежите интерес к практике и объекту, восстановите фокусировку и удерживайте внимание на ощущениях при дыхании. Отвлекающие мысли нет необходимости подавлять. Достаточно оттянуть от них внимание, возвращая его к основному объекту. Сонливость не нужно специально преодолевать. Необходимо усилить интерес к практике. Прежде чем завершить медитацию, ненадолго распространите внимание на общий спектр тактильных переживаний. Несколько мгновений осознавайте ощущения в тех местах, где тело соприкасается с полом, и свое физическое положение в целом. Затем уделите несколько мгновений посвящению своей практике. Пусть благодаря этим усилиям с чувством радости и благодарности по отношению к себе медленно вернитесь осознаванием к тому, что вас окружает, и завершите медитацию. Дополнительные приемы в наблюдении за дыханием. Практика наблюдения за дыханием, в которой мы учимся естественности и раскрепощению, это бесценный акт заботы о теле и уме. Именно поэтому мы начинаем медитацию с мыслей доброты к себе. Я практикую, потому что желаю себе благополучия, в том числе и телесного. Хотя полностью исключить вероятность неприятных телесных переживаний невозможно, в конце концов, мы в любой момент можем споткнуться и упасть, в нашей власти устранить те страдания, которые в свое физическое пространство привносим мы сами. Для этого мы изменяем привычки взаимодействия с телом, меняем танец телесных видимостей и осознавания, привнося в него новые уровни расслабления, устойчивости и ясности. В любой медитации, включая созерцательные техники, связанные с телом и дыханием, может быть полезно отступить от склонности взирать на видимости, будто бы с уровня головы, из пространства в районе затылка. Тактильные ощущения, в том числе и возникающие при дыхании, проявляются в разных участках тела. И именно с этой областью связано наше осознавание в момент их постижения. Мы внимаем этим переживаниям там, где они возникают. Чтобы уйти от склонности смотреть на ощущения с уровня головы, можно снова и снова использовать простой прием. Представлять, будто наше осознавание опускается вниз, вдоль позвоночного столба. Мы словно бы спускаемся на лифте и останавливаемся в нижней части живота. Эта зона, примерно на ширину 4 пальцев ниже пупка, в традиционных системах часто используется для развития устойчивости внимания и ясности постижения, а иногда и для обретения особых видов прозрения. Возвращаться к ней как к якорю в бушующем океане видимостей — один из способов дополнительно усилить качество устойчивости во всем, что мы делаем. В некоторых случаях для достижения этой же цели, перехода от уровня головы к уровню центра тела, применяются специальные дыхательные техники, задействующие брюшную стенку и диафрагму. Тем не менее, поскольку такие техники мощно влияют на нервную систему, их освоение требует внимания со стороны опытного учителя. К счастью, описанный ранее прием, то есть перенос осознавания в область пупка, ведет к тем же результатам, абсолютно безопасен и доступен каждому. Что предпринять, если памятование на начальных этапах практики оказывается недостаточно устойчивым? Подобная ситуация нам хорошо знакома. Мы стараемся внимать тактильным видимостям, тактильным волнам, которые прокатываются по телу, но ум все равно снова и снова отступает от них в сторону других видов объектов, включая умственные истории. В этом случае можно испробовать следующие приемы, описанные в порядке от более грубых к более утонченным. Простой мысленный комментарий. Вдыхая, мы думаем вдох. Выдыхая, думаем выдох. При этом основная часть нашего внимания все равно сосредоточена на тактильных ощущениях. Комментарий добавляется лишь для того, чтобы ограничить беспорядочную активность ума. Все то, что проявлялось бы как множество историй, мы собираем в двух простых словах. Параллельный подсчет. Подсчитывайте циклы дыхания следующим образом. Думайте один и на вдохе, и на выдохе, затем 2 и на вдохе, и на выдохе, и так далее. Считайте таким образом до 7 или 10, а затем начинайте сначала. Этот способ подсчета циклов иногда помогает успокоить сильно растревоженный или возбужденный ум. Часть осознавания по-прежнему внимает тактильным волнам или ритму дыхания, тому, что вдох и выдох вообще происходят. Если вы сбились со счета, просто начните сначала. Используйте возможность вернуть щенка своего ума на исходную позицию. Подсчет в паузах. Уделяйте основное внимание тактильным ощущениям, а в конце вдоха мысленно называйте номер цикла дыхания — от 1 до 7 или 10. Таким образом, вы осознанно вдыхаете, затем думаете 1, затем делаете осознанный выдох и так далее. Считать циклы дыхания можно и после выдоха. Главное в этом приеме, чтобы подсчет оставался очень кратким. Это лишь пунктир, размечающий процесс наблюдения за тактильными волнами. Океан спокойствия. На несколько мгновений представьте, что тактильные волны, порождаемые дыханием, подобны волнам успокаивающего и исцеляющего океана света. Думайте, что этот океан постепенно пропитывает и успокаивает каждую клетку вашего тела, каждое мгновение умственной активности. Затем возвращайтесь к наблюдению за тактильными переживаниями, не поддерживая никаких мысленных образов. В этом приеме наше сосредоточение укрепляется благодаря интересу к исцеляющему эффекту наблюдения за дыханием. Чтобы этот успокаивающий эффект проявился, нужно просто расслабленно и устойчиво внимать, мгновение за мгновением. Дыхание как исцеляющий союзник. В традиционных медицинских системах иногда встречается представление об определенном растении как личном союзнике лекаря. Этот союзник рассматривается как созидательная сила, которая выражается в каждом растении этого вида и направляет целителя, придавая его медицинской практике большую мощь. Аналогичным образом можно рассматривать и дыхание. Пристальное внимание к его голосу, который проявляется как тактильные переживания в теле, само по себе способно благотворно повлиять на нервную систему, а ум постепенно исцелить от болезней возбужденности и вялости. Прежде чем начинать практику, напомните себе, что дыхание — это созидательная и исцеляющая сила, которой в практиках сосредоточения достаточно просто внимать. Ее естественная активность сама произведет нужные изменения. Затем пробудите памятование, применяйте самонаблюдение и внимайте тактильным волнам мгновение за мгновением. Практика как передышка. Прежде чем начинать медитацию, поразмыслите о пространстве дыхания как о вашем личном внутреннем убежище. Как об измерении, где вы можете временно отдохнуть от взлетов и падений повседневной жизни. В размеренных движениях дыхания могут временно раствориться даже эмоции и обычные мысли. Чем пристальнее мы внимаем дыханию на основе расслабления, тем больше на смену внутреннему бурлению приходит радикальное спокойствие, которого мы так сильно жаждем. С желанием погрузиться в подобный внутренний затвор — начинайте практику памятования о дыхании. Все эти приемы необходимы только в том случае, если нашему памятованию и самонаблюдению требуется дополнительная поддержка. Если же самой проблемы нет, нет нужды и в противоядии. Так, подсчет циклов дыхания не является чем-то обязательным. Это лишь возможное средство от конкретной проблемы, причем далеко не единственное. Помимо подсчета, мы можем применять любой другой из предложенных приемов или вообще обойтись без них, просто снова и снова упражняясь в наблюдении как таковом. Один из самых значимых принципов в любой практике сосредоточения — не ждать быстрого продвижения, но при этом неуклонно стремиться к укреплению трех качеств внимания. Важно просто вновь и вновь возвращаться вниманием к дыханию, Оно, как объясняется в последнем приеме, само по себе становится для нас пространством временного отдохновения. Успокоение в телесной неподвижности. Наблюдение за меняющимися видимостями тела, включая движение дыхания, важная и распространенная практика, которая в том числе постепенно учит нас понимать и принимать непостоянство. В одну и ту же реку, как известно, нельзя войти дважды. И точно так же не повторится вновь ни одно мгновение дыхания. Эти мгновения возникают во все новых и новых вариациях, и нам нет необходимости цепляться за уже ушедшие переживания. Над подобным принятием изменчивости мы особенно активно работаем в практиках анализа, и с течением времени в нем можно отыскать глубокое спокойствие. Внимать телу и другим видимостям, из которых складывается наш опыт, можно и противоположным способом, не через движение, а через неподвижность. Мой собственный, крайне скромный опыт глубинного спокойствия во многом связан именно с этой категорией практик. Такие методы позволяют постепенно остановить блуждание внимания и погрузиться в состояние, в котором осознавание временно перестает сливаться с видимостями и парит в расслабленной, но ясной неподвижности. В тибетской традиции подобная практика иногда называется успокоением тела, речи и ума в их естественном состоянии. Состоянии, где мы временно отпускаем все виды намеренной активности и покоимся в поле возможностей, из которого при необходимости могли бы перейти к любому виду деятельности, например, к работе, к бегу или ко сну. На уровне тела практики из этой категории становятся методом успокоения в неподвижности. Вместо того, чтобы специально телом двигать, как это делается в некоторых динамических практиках, мы позволяем ему пребывать в состоянии покоя. Наше памятование сливается с фоновой неподвижностью тела, с тем, что предшествует движению и выступает в качестве его основы. Подобно физическому пространству, которое при перестановке мебели в каком-то смысле остается непоколебимым, незыблем и этот, более глубокий уровень нашего телесного опыта. Внимая ему, мы с каждым выдохом все больше отпускаем любые виды физической активности, радуясь временной возможности побыть в покое. Единственное, что от нас требуется, все глубже раскрепощаться, при этом не теряя ясности осознавания. Практика. Раскрепощение в неподвижности. Примите статичную позу для медитации и проверьте ключевые участки тела, постепенно их расслабляя. В этой практике хорошо двигаться вниманием сверху вниз. Какое-то время осознавайте и расслабляйте лицо. Затем переходите к плечам и рукам, включая пальцы. Уделите несколько мгновений мышцам тазового дна. И, наконец, направьте внимание на пальцы ног и стопы в целом. Отпуская напряжение, позвольте этому участку покоиться в совершенной неподвижности. Пробудите благотворную мотивацию. Я практикую для того, чтобы... Выразите свои личные устремления, обращенные к большему счастью для вас самих и других существ. Направьте осознавание на неподвижность тела. на отсутствие движения, которое может быть явно выражено в расслабленных кистях рук или стопах. Спокойно внимайте этому отсутствию, которое подобно безмятежному пространству. Пространству без движения, без намеренной физической активности. Продолжая дышать в естественном ритме, с каждым выдохом все больше отпускайте любые виды физической активности, любые невротические движения. Когда ум отвлекается на мысли, образы или посторонние ощущения, возвращайте его к неподвижности, пронизывающей и окружающей тело. Продолжайте отпускать. Одновременно покойтесь в неподвижности и осознавайте ее. Сохраняя естественность дыхания, погружайтесь в пространство без движения и наслаждайтесь покоем и безопасностью. Вместо осознавания границ и проявлений нашей материальной энергии, мы осознаем безграничность незыблемого пространства, в котором тело существует. Поддерживайте памятование об этой неподвижности и на выдохе высвобождайте все замеченные отвлечения. Прежде чем завершить практику, посвятите ее. Пусть, благодаря этим усилиям, ощутите от практики радость, поблагодарите себя и медленно завершите медитацию, возвращаясь к движению и к тому, что вас окружает. Наблюдать за неподвижностью можно не только во всем теле, но и в определенных его участках. Возможно, нам удалось глубоко расслабить руки и, в частности, пальцы. Их свободу от движений можно использовать как точку отсчета или опору, помогающую постепенно отпустить все виды неусидчивости. Наблюдение за неподвижностью рук или стоп особенно полезно в качестве простого приема для успокоения ума. Попробуйте применять его перед сном или непосредственно перед началом рабочего дня. Практика раскрепощения в телесной неподвижности может использоваться в качестве самостоятельного терапевтического приема, изменяющего привычки нашего ума и активность нашей нервной системы. На более глубоком уровне этот метод также применяют как основу для продвинутых практик развлечения, для методов, которые позволяют соприкоснуться с глубинной природой осознавания, нашей истинной природой. И в том, и в другом случае способность временно отпустить намеренные движения, успокоившись в естественности, это врата к новым уровням радикального спокойствия. Как и волны дыхания, само пространство неподвижности, через которое они проходят, наш естественный союзник в поиске равновесия. От наблюдения к пониманию и доброте. Упражняясь в осознавании тела, дыхания и базовой неподвижности, мы постепенно начинаем переживать некоторые из видов пользы, описанных в этой главе. Возможно, мы достигаем большей устойчивости внимания. Может, лучше замечаем эмоциональные сигналы в теле, благодаря чему нам удается откликнуться на свое состояние более конструктивно и мудро. Кто-то заметит, что само тело стало чувствовать себя лучше, или что мы стали лучше понимать его нужды, такие как потребность в упражнениях, здоровой диете и сне. Все эти преимущества, как мне кажется, уже заслуживают искреннего сорадования. Они показывают, что мы выстраиваем с телесными видимостями более здоровую связь. Сосредоточение на теле приносит лишь часть тех аспектов эвдемонии, которые возможны в целом. С течением времени к концентрации мы можем добавить практики развлечения или анализа. Методы, предназначенные для глубокого изучения природы физической формы, ее потенциала. С помощью этих методов мы еще лучше поймем свойства самого тела и его связь с тем, что мы называем своей личностью. Тождественна ли личность телу, и если да, какую роль тогда играют ум и осознавание? Практики из 4 главы, знакомящие нас с самим ведением, могут заранее подсказать определенные ответы на этот вопрос. Но пристальное внимание ему мы начинаем уделять именно на стадии практик прозрения, на самом высоком и преображающем из уровней тренировки ума. Работа с телом и дыханием не ограничивается сосредоточением и прозрением. Практики естественного дыхания, в которых мы позволяем телу самому определять продолжительность и глубину каждого вдоха и выдоха, также могут выступать в качестве опоры для развития добросердечия. Поскольку ритм дыхания почти всегда в какой-то степени различим, его можно превратить в инструмент для усиления наших благих побуждений. Одна из самых мощных практик развития доброты и сострадания в индотибетской традиции — метод даяния и принятия, который в своей наиболее радикальной форме долгое время передавался тайно. В этой практике порождение импульсов сострадания и доброты объединяется с ритмом нашего дыхания и особой визуализацией. Там, где прежде мы находили ресурсы для заботы о самих себе, теперь также проявляются и силы для активной заботы об окружающих, для заботы о мире в целом. Эвдемония, которая по своей природе стремится к расширению, ведет нас от благополучия для себя к благопожеланиям и благим действиям для многих. Может показаться, что наблюдение за телом или дыханием осложняет нам жизнь. То, что раньше представлялось простым и монолитным, внезапно предстает перед нами как целая сеть различных явлений. Кроме того, эта сеть также непрерывно меняется и трудноуловима. Что из этих видимостей вообще есть так называемое тело? Тем не менее, важно помнить, чем глубже становится наше понимание подлинной природы телесных видимостей, тем легче становится наша внутренняя жизнь. мы перестаем слепо верить своим проекциям и идти на поводу у своих омрачений. Ясность видения, обретаемая в наблюдении за телом, приносит нам новые уровни спокойствия и счастья. Такое же или еще более глубокое спокойствие мы можем отыскать в наблюдении за своим внутренним миром, за своим умом. Именно с ними мы и соприкоснемся в следующей главе. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Насколько расслабленным, устойчивым и ясным ваш ум кажется вам прямо сейчас? В какой степени эти три качества обычно проявлены в вашем уме и теле во время работы и в процессе отдыха? Вопрос второй. Понаблюдайте, не напрягаете ли вы невольно тело и не задерживаете ли дыхание в определенные моменты. Например, при чтении сообщений или при проверке электронной почты. Какие выводы о привычном уровне расслабления вы теперь можете сделать? Вопрос третий. Какая из практик в данный момент дается вам проще? Наблюдение за изменчивыми ощущениями или раскрепощение в неподвижности? Почему? Практический прием. Несколько раз в день делайте три осознанных вдоха и выдоха. Нет необходимости специально дышать глубоко или медленно. Достаточно просто осознать, какие ощущения при этом проявляются в теле. Чтобы этот прием стал частью ваших привычек, полезно повторять его перед действиями, которые вы выполняете регулярно. Например, перед тем, как проверять электронную почту, брать в руки телефон или пить чай.